Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И говорим мы по-прежнему о революции. Кажется, можно устать каждую неделю вспоминать события столетней давности, но, к сожалению, это не так. К сожалению, споры о том, что тогда произошло и почему мы сегодня живем, во многом пользуясь этим наследием, во многом страдая от этого наследия, помним и переживаем противоречия той эпохи. Эти вопросы не оставляют нас. О них приходится говорить, о них хочется говорить, они заставляют нас говорить об этом. И прошедших восстаний опыт, строчки не случайны. Мы не раз и не два цитировали, будем цитировать Владимира Маяковского. Мы будем цитировать Блока и других замечательных поэтов и писателей. Мы будем говорить о том, как революцию воспринимали Милюков и Ленин. Но сейчас мы хотим говорить о другом. Мы, потому что сегодня в студии не только я, но и Сергей Юрьевич Кондратенко, военный историк, кандидат исторических наук. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер, Александр Владимирович.
И вы, уважаемые радиослушатели, тоже будете с нами в эфире, будете в нашем диалоге, но только чуть позже. Традиционная логика наших бесед – это полчаса спора эксперта и ведущего, затем небольшой перерыв, ваши звонки, ваши сообщения. Хотя, впрочем, сообщения можно слать уже сейчас, и СМС, и Телеграм, все открыто. Телефоны, напомню, прямого эфира будут открыты чуть позже, но на всякий случай уже сейчас. 495, код Москвы, 7373948, это телефон прямого эфира. Для СМС-сообщений 925-88-88, ну и, естественно, 94-8. Итак, какая же тема сегодня? Вы знаете, наверное, одна из самых мучительных. Тема войны и революции. Великий роман «Война и мир», наверное, мог бы иметь продолжение в 20 веке, и в некотором смысле он имел такое продолжение. Алексей Толстой, однофамилец великого Льва Толстого, в своем «Хождении по мукам» написал, по сути дела, об этом, о войне и революции, но и о мире, который есть или должен быть в душе человека. Сегодня я хотел бы начать с вопроса, который не оставляет нас, столетие Первой мировой войны еще не закончилось. Почему она произошла? Что не поделили два ближайших приятеля и чуть ли не родственника, Вилли и Никки, кайзер Германии, император всея Руси? Что не поделили между собой парламентская Германия, ну, с кайзером, конечно же, парламентская Австро-Венгрия, ну, естественно, и там, куда без великих вождей. Но уж совсем парламентская Франция, не менее парламентская Великобритания, где королева для красоты, а потом еще и Англия и безумное количество других стран. Но ведь не большевики же развязали Первую мировую войну. Юрий, как вы думаете, из-за чего они... Сергей, извините, я вас с отчеством соединил. Сергей, вот как вы думаете, из-за чего они все все-таки вцепились друг в друга, и почему люди оказались заложниками этой бойни?
Понимаете, дело в том, что к началу 20 века в мире сложилось несколько крупных противоречий между ведущими экономическими странами. Дело в том, что вторая половина 19 века – это бурное экономическое развитие Европы. Появление новых геополитических, внешнеполитических игроков Германской империи, Соединенных Штатов Америки. Они искали свое место под солнцем. И экономика этих двух стран развивалась очень сильно.
Я напомню, кстати, что это период, когда были колонии, о чем сегодня многие просто забыли, или как бы забыли, а ведь это важнейшая проблема, да, Сергей?
Действительно, колонии на тот момент являлись дешевым источником и рабочей силы, и рынком сбыта, и ресурсов. И вот как раз за эти источники ресурсов, рабочей силы и рынком сбыта и возникли все основные противоречия на тот момент. Старые страны, такие как Франция, Англия, они успели обзавестись колониями, они прекрасно развивались. А Германии, самой бурно развивающейся экономике на тот момент, нужны были эти колонии. А их уже не было, мир был поделен. И здесь возникают противоречия. Противоречия между Англией и Германией, между Францией и Германией. Но противоречия между Францией и Германией возникли не только из-за колоний, но и из-за событий франко-прусской войны. Эльзас и Лотарингия были отторгнуты от Франции. И эта проблема, по сути, она была решающей во внутренней и внешней политике Франции. Далее. Балканский узел. Там сосредоточены интересы не только вот этих маленьких лимитрофов балканских. Австро-Венгрия, Турция, Россия.
Все... А Великобритания? Она же любитель Балкан со времен ООН. Ну как же можно без англичан на Балканах? Ну, Сергей, это просто ужасно.
Великобритании было дело тогда до всего мира, как ныне Соединенным Штатам Америки. Они везде видели свои интересы. Я говорю о самых ключевых игроках.
Да, конечно.
Австрия, Турция и Россия, понятное дело, это была их вотчина. Они за это боролись. А Великобритания, она была везде.
Да, я согласен. Но давайте сейчас вот добавим к этому еще один важный нюанс. Я, как экономист, не могу не включиться в разговор с этой точки зрения. Дело в том, что начало 20 века – это эпоха, когда уже появился финансовый капитал, сращенный, так сказать, единый банковский и промышленный капитал. Раз. Когда появились крупные корпорации, они стали международными. Два. Когда этим корпорациям стало тесно в рамках существующего миропорядка, и они хотели помериться силой. Три. Я об этом говорю не случайно, потому что сегодня мы, когда якобы ломается глобализация и якобы возникает какой-то приоритет национальных государств, и на это многие смотрят с воодушевлением, ну как же, не будет больше Макдональдсов по всему миру. На самом деле, я думаю, очень полезно вспомнить вот эпоху Первой мировой войны. А что потом? Победоносная война России или все-таки как-то по-другому? Вы вот улыбаетесь, Сергей, я тоже всегда улыбаюсь, когда такое слышу, но ведь сегодня все время расскажут, что вот еще бы чуть-чуть какие-то мелочи помешали, а так мы победным маршем шли на Берлин, и вот тут, если бы не большевики, вся Европа была бы наша, не говоря уже о Босфоре и Дарданеллах.
Знаете, ну я, честно говоря, не могу без улыбки воспринимать вот эти речи. Извините, не могу.
Да, это смех сквозь слезы.
Когда Первая мировая война начинается, хорошо, 1 августа 2014 года Германия объявляет войну России. Очень много любят говорить, была ли готова Россия к войне. К войне готовились все страны мира, но они готовились. Вот здесь классический пример, когда генералы готовятся к прошлой войне. Все готовились к войнам второй половины 19 века, а здесь началась новая война. И вот здесь как раз решалось исход войны решался не теми, у кого лучше вооруженные силы, качественное вооружение, лучшее командование, а теми, у кого была лучшая экономика. И вот здесь Россия проигрывала и очень-очень существенно.
Я хочу бы здесь вас прервать на минутку и поставить здесь восклицательный знак. Действительно, проблема экономическая, как ни странно, в этой бойне империалистической, монополистической, бойне монополистов, бойне корпораций, за которыми стояли государства, оказалась едва ли не на первом месте. Когда сейчас к этой проблеме подходит исключительно с военно-политической точки зрения, ну, не в присутствии военного историка будет сказано, я думаю, это неправильно, и я вдвойне рад, что Сергей упомянул эту проблему. Кстати, попутно маленький такой нюанс. Может ли быть рынком сбыта нищая колония? Такое сообщение вот к нам пришло. Вы упомянули.
Может быть. Понимаете, что значит нищая колония? В эти колонии классический колониализм, чем он отличается от современного неоколониализма? Дело в том, что метрополия несла полную ответственность за свою колонию. Она не только оттуда забирала ресурсы, но и вкладывала в их развитие. И действительно, в эту колонию завозились товары только метрополии. Ни одна другая страна туда не пускалась на этот рынок.
Ну, если сравнить масштаб Великобритании и Индии, который превышал по населению в десяток раз, то при всей нищете это был огромный рынок.
Конечно.
Давайте мы продолжим разговор о войне и революции. И вот через несколько лет перенесемся в 1916 год. Чем заканчивалась Первая мировая война для ее участников и, прежде всего, для России?
Итак, 1916 год. Сразу перепрыгнули. Знаете, я, прежде чем говорить о 16-м годе, хочу проиллюстрировать вот некоторые моменты. Я не могу этого не сделать, просто для понимания наших радиослушателей. Я говорил об экономических проблемах. Вы со мной согласились. Верно. Буквально несколько цифр для иллюстрации, насколько Россия была экономически не готова к этой войне.
Да, это важно.
Пожалуйста, производство. Главным оружием Первой мировой войны был пулемет. Сколько произвела пулеметов Российская империя? 27 700 штук. При этом в Соединенных Штатах Америки было закуплено 33 000 пулеметов. Германия произвела в 10 раз больше, 280 000. Франция 345 000 и так далее по убыванию. Россия здесь серьезно уступала. Даже банально мы не могли обеспечить своих военнослужащих винтовками. Практически половина винтовочного парка русской императорской армии составляли иностранные образцы. Причем,
кстати,
не
парадокс,
самые лучшие.
Там иногда и германские.
Да. Порядка 700 тысяч винтовок, трофейных манлихеров и маузеров было переделано под русские трехлинейные патроны и использовались нашими армиями. Мы закупали винтовки в Японии, в Италии, во Франции. В Соединенных Штатах Америки располагали заказы на русские трехлинейки. Понимаете, и наша экономика не тянула такую серьезную войну, как Первая мировая, просто не тянула. Это,
Сергей,
была главная проблема. Теперь возвращаемся
одну
к вопросу.
Одну секунду, да. Мы, прежде чем вернемся к вопросу, я дополню. Мы размышляли пару недель назад о том, что российская экономика как бы была великой и могучей. И действительно были темпы роста во многих отраслях. Но уже тогда мы специально говорили с экспертами, с Андреем Колгановым, доктором экономических наук, зафлабом МГУ, о том, что крайне неравномерно развивалась промышленность. Она была технологически безумно зависима от наиболее развитых стран по наиболее передовым видам оборудования, технологиям и так далее, особенно электротехническим, но не только. И она была очень зависима от зарубежного капитала, потому что кредиты, на которые создавалась эта промышленность, шли из Франции, Англии, и это обусловило зависимость России, необходимость расплачиваться жизнями наших солдат за амбиции французских, английских и не только корпораций, говоря современным языком. Давайте к войне, да?
Итак, к войне. Для того, чтобы понять, в каком состоянии русская армия России подошла к 1917 году, надо немножко все-таки делать такую ретроспективу, буквально кратенько. Она началась с 1 августа 2014 года. К декабрю 2016 года она пережила несколько этапов. Да, у нас за это время были и победы, как в Галиции, к примеру, на Кавказском фронте, но были жесточайшие поражения. Поражение 15-го года, великое отступление. Мы потеряли огромнейшую территорию. Иногда вот...
Огромнейшее — это что такое?
Это почти вся Прибалтика, Польша, Западная Белоруссия,
я
часть
напомню,
Западной
Польша
Украины.
Польша была частью, да, Российской империи до Первой мировой войны.
И, понимаете, потери были колоссальные. И вот как раз вот есть такой миф, он касается Великой Отечественной войны, когда одна винтовка на троих, очень любят его иногда вспоминать. Дело в том, что к концу 15-го года в русских пехотных полках была ситуация, когда одна винтовка приходилась на пятерых. Представьте себе масштабы потерь. Я вам больше скажу, по статистическим данным, к началу 17-го года практически людские ресурсы были России исчерпаны. И наши генералы, 19 миллионов человек было мобилизовано в армию. Цифра существенная.
Цифра почти безумная, на,
да,
самом деле,
и на самом деле, если посмотреть воспоминания, документы, наши генералы говорили, что, понимаете, говорят, по сути, нам уже мобилизовывать-то некого. Все обученные ресурсы исчерпаны. Нам мобилизовывать остается только детей, стариков, подростков и стариков. Все. 16-й год во многом это, кстати, первый год, когда формируется единая общая союзная стратегия, когда пытаются одновременно наступать и на Западе, и на Востоке. Я напомню, что Германия воевала и на Западе, и на Востоке, в Италии, и на Балканах, и еще и в Африке.
Воевала не одна Германия, воевала Австро-Венгрия, Германия, их союзники. Да, огромный пласт европейских стран и достаточно развитых.
Главный противник — Германия. Так вот, планировались общие наступления, и было проведено вот этот блестящий Брусиловский прорыв, действительно выдающееся наступление. Блестящая победа. Но чем она закончилась? Она закончилась ковельской бойней, когда в течение нескольких месяцев русской армии бесцельно пытались взять штурмом город Ковель, ключевую тогда развязку железных дорог. Закончилась она колоссальными потерями. На Западном фронте это Верден, это Сомма, это просто мясорубки, которые закачивали в себя там миллионы, сотни тысяч людей. Они там перемалывались. В одном Вердене там с обеих сторон погибло там по чуть ли не миллиону человек. Кстати, в период вот Брусиловского прорыва наши потери тоже были достаточно внушительными, там от 500 тысяч до 1,5 миллионов называют. То есть, по сути, они сопоставимы с потерями наших противников. Вот. То есть, я считаю, что к началу 17-го года за счет вот этих колоссальных потерь и перехода к позиционному тупику, надо понимать, в чем уникальность Первой мировой войны. Никогда, ни до, ни после в мировой военной истории не было такой вот позиционной мясорубки, когда месяцами фронт не двигался с места.
Ну и помимо когда всего прочего, это было гниение людей в окопах. Конечно, вот пресловутые вши, голод, холод, болезни, которые уносили людей не меньше, чем прямые военные столкновения, а в конечном счете даже больше. Я вас прерву, Сергей, немного. Значит, давайте сейчас поставим еще один очень важный вопрос. Вот к концу 16-го года настроение победа любой ценой или все-таки что-то другое? Кстати, Брусилов, если я не ошибаюсь, он потом оказался среди красных, а не среди белых.
Конечно, инспектор кавалерии. Да, да, он долгие годы пытался во время гражданской войны как-то вот не нашим, не вашим, вот, и отказывался с белыми сотрудничать, и с красными не сотрудничал, но когда Польша напала на Советскую Россию в апреле 20-го года, он действительно пошел на службу уже в Красную Армию, и до 25-го года служил
красным. Ну, давайте, извините, командиром. Мы отвлеклись, так. Просто очень важно то, что наиболее... Ну, может быть, не все, но огромная масса честных, искренних офицеров, воевавших, пришла именно в Красную Армию. Кстати, великий полководец Жуков — это унтер-офицер Первой мировой войны и один из героев Первой мировой войны вот на этом низовом уровне. Да,
теперь, что
вопрос,
касается
настроений, который не дал ответить.
Действительно, правильно было сказано, была первоначальная эйфория. Да, общество восприняло войну как, не знаю, какой-то патриотический угар. Все рвались воевать, все ждали, что вот сейчас будет победа. И даже тот же самый Маяковский писал патриотические стихи. Вместе они с Малевичем делали там лупки патриотические. Вот это все было. Но к концу 16-го года эти настроения просто прошли. Извините, после вот этих многомесячных потерь, после этой бойни настроения в армии ухудшаются. Я вам больше скажу. Есть данные, историк Нефёдов их приводит, что в ноябре-декабре у нас одними пленными мы теряли по 150 тысяч в месяц. Я думаю, что не от хорошей жизни русские солдаты шли сдаваться в плен. Настроение, уже ни о какой победе речь не шла. Понимаете? А настроения были, ну, они не были еще не были пораженческими, но настроения уже подходили к тому, что, извините, так дальше жить нельзя. Эта война дальше продолжаться не может. Надо из нее искать какой-то выход. И выход тогда и армия, и офицерский корпус, и генералитет, и рядовые солдаты видели в смене политического режима. Почитайте документы, почитайте мемуары, там это четко прослеживается. Если у нас есть время, один пример.
Да, давайте.
Один пример. 16-й год для нас заканчивался неудачной Метавской наступательной операцией. Северный фронт пытался пробиться к Метаве и захватить этот город. Город мы не взяли. Причем русская армия тогда имела, русские войска, проводившие операцию, имели двукратное превосходство над противником, понесли огромные потери, город не взяли. Но почему не взяли город? В армейской среде четко муссировались слухи, что государня императрица Александра Федоровна приказала командующему Северным фронтом генералу Русскому не брать Метаву. Вот так,
да,
армия объясняла поражение в Метавской операции. Можете представить, какой авторитет, в кавычках авторитет, был тогда у царской власти в русской армии?
Да, это тема, которую мы сейчас поднимем, потому что в оставшиеся 5-7 минут именно ее надо обсудить. Насколько война стала предпосылкой революции, насколько революция могла быть... событием, стоящим в повестке дня, даже если бы не Первая мировая война, хотя даже если бы не Первая мировая война, это предпосылка примерно такая же, а как бы вот нам создать рынок, в котором никто не разоряется, да, так сказать, миллиардеров без нищих в России, феодализм без крепостных, ну и так далее, да, та экономическая, общественно-политическая система без войны дальше жить не могла. Это, кстати, чувствовали очень многие. И чувствовала интеллигенция, и чувствовали профессиональные ученые. Но я немного отвлекся. Важный вопрос сейчас, наверное, это вопрос о том, что было накануне войны, и не на пустом ли месте возникли общественные движения, левые политические партии, массовые демонстрации февраля 17-го года. Мы о них рассказывали неделю и две недели назад. Я напомню... 14-й год, лето, Петроград, ну тогда еще Петербург, баррикадные бои в городе, баррикадные бои, напоминающие 905 год, Москву, тогда в Питере таких боев не было. Накануне перед этим систематические забастовки рабочих, накануне перед этим массовые восстания крестьян, но это скорее история первой русской революции, и, кстати, эти восстания крестьян закончились столыпинскими галстуками. Нам все время рассказывают, какой великий реформатор был Столыпин, а вот о том, что что столыпинские галстуки — это веревки на шее крестьян, которых вешали практически без суда и следствия, как-то забывают упомянуть. Ну и не будем забывать о событиях практически по всей стране. Ленский расстрел, рабочие, вышедшие от адских условий труда на демонстрацию и забастовку, расстрел бастующих рабочих в Баку. Примеров много. Страна была беременна революцией, и более того, интеллигенция от кадетов, ну, либералов, говоря сегодняшним языком, до радикальных социалистов-революционеров и большевиков, не говоря уже об анархистах, да почти вся мыслящая студенческая публика была настроена на изменение общественной системы. И теперь все-таки вопрос, насколько война оказалась предпосылкой революции?
Понимаете, наверное, война выступила таким катализатором. Во время войны как раз эти проблемы, о которых вы сейчас говорили, они высветились еще более сильнее, гораздо сильнее. Проблемы на производстве имели место быть, и они стали еще более серьезными. Аграрные проблемы, то, что творилось в деревне на тот момент, это тоже это отдельный разговор, этому можно посвятить не одну передачу, аграрному кризису.
Да, мы мельком упомянули, что крестьянский вопрос не был решен временным правительством, но в чем он, говорили очень мало, говорили только о том, что прожить, кормясь с участка, который был у большинства крестьян, было просто невозможно, не было земли.
Конечно.
Да, я вас перебил.
Конечно, поэтому далее, что мы еще имеем? Политический кризис, он тоже имел место быть. Извините, настроение об ответственном министерстве, о чем говорила Дума в предвоенные годы, он был, по сути, это был самый важный момент. И армия, кстати, тоже его поддерживала, что самое интересное. Понимаете, по сути, можно ли говорить о том, была бы революция без Первой мировой войны? Ну, может быть, какое-то время бы Россия развивалась вот на том витке экономического роста, который мы наблюдали. Но, скорее всего, революция была неизбежна в России. Она могла произойти через год, через пять лет. Она бы произошла. К сожалению или к счастью, тут уже каждый думает по-своему, в зависимости от своей политической окраски. Революция в России произошла бы в любом случае. Первая мировая война выступила катализатором. Она еще раз обнажила все эти проблемы царского режима, которые на тот момент существовали.
Мы после перерыва обязательно поговорим о том, во что вылилась революция, и естественное сравнение Первой мировой и гражданской войны, оно от нас никуда не уйдет, здесь есть очень много больных и тяжелых вопросов, которые задают радиослушатели, откуда взялись винтовки в гражданскую, если их не было в Первую мировую, можно ли сравнивать жертвы большевиков и жертвы Столыпина, ну и вот Анна прислала сообщение, подумаешь, вши. Два слова. Я думаю, что это скорее с какой-то подначкой сообщения. Я не думаю, что она всерьез считает, что вши — это не проблема, потому что это смерть на самом деле.
Извините, когда ты в течение нескольких лет живешь в окопе, в полной антисанитарии, в условиях недоедания, в условиях плохого питания, в условиях постоянной сырости, даже летом, особенно, ну, в белорусских болотах, извините, Западный фронт — это белорусские болота, Полесье, там и летом-то не очень-то приятно находиться. Вот. Я думаю, что вши — это серьезнейшая проблема, и иронизировать здесь не стоит.
Ну, я не думаю, что это была ирония, это скорее такая, ну, реплика, напоминание о том, что действительно ситуация была архинапряженной. Про гражданскую войну мы будем говорить специально в наших эфирах, я от этой темы не ухожу, но сейчас хочу подвести некоторый итог. Помню, через пару минут мы уходим на перерыв, а после него мы будем ждать ваши звонки. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. А сейчас итог от Бузгалина. Авторское мнение не, естественно, истина в последней инстанции. Первая мировая война оказалась закономерным итогом той социально-экономической системы, которая сложилась в мире вообще и в России в частности. Россия была полуколонией, полуимперией одновременно. Россия была центром столкновения противоречий, ибо в ней сплелись худшие черты военно-феодальной абсолютной монархии с помещичьим землевладением и нерешенным крестьянским вопросом, с одной стороны, бурный рост промышленного пролетариата, большая часть из которого, за исключением элиты питерских металлистов, находилась в адских условиях, с другой стороны, коррупционная, сращенная с государственной бюрократией, буржуазия, которая боялась даже свои собственные интересы всерьез защищать, оставляя это на откуп рабочим, которые не случайно после этого пошли гораздо дальше. Это все противоречия России, но и мир в целом был пронизан противоречиями. Германия, Австро-Венгрия, Франция и Англия, а еще и США и маячащая там где-то на Тихом океане Япония. Все они хотели и нуждались в драке. Они не люди этих стран, не граждане этих стран. Они — это корпорации, монополии и государства. Олигархически, бюрократически, говоря современным языком, государственно-монополистически, говоря традиционным языком, капитализм начала 21 века привел к войне. А война разразилась революцией в России. До встречи через несколько минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Как всегда, в субботу мы говорим о революции в это время, о революции, состоявшейся 100 лет назад. И сегодня в нашем разговоре участвует Сергей Юрьевич Кондратенко, кандидат исторических наук, военный историк. Кстати, я выполняю пожелания радиослушателей. Мне подсказали, хватит профессоров в качестве экспертов, позовите молодых исследователей. О революции позитивно говорят только старые, молодые думают, что это все было зря. Но вот я разных зову молодых исследователей. Ну, видите, не все думают, что это было все зря. Сергей, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
И я напомню, что я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и постоянный ведущий этой программы. Мы говорили в первой части эфира о том, что Первая мировая война оказалась не победоносным шествием России, которой в перспективе должны были принадлежать проливы и Средиземное море, и чуть ли не Берлин. Ну, Париж вроде бы уже нет, потому что как были союзники, вроде бы как. Но тем не менее, вместо этого миллионные жертвы, в целом 10 миллионов человек погибло в бессмысленной бойне, позиционная война, потеря значительной части бывших территорий Российской империи и всеобщее недовольство тем, что было, трагическое состояние российской экономики, которая, казалось бы, быстро росла, но тем не менее пулеметов в 10 раз меньше производится, чем во Франции или в Германии. Тем не менее винтовок не хватает, иногда их по одной на троих, а то и на пятерых бойцов. Тем не менее, я не буду дальше перечислять итоги нашего прошлого эфира, Сергей о них замечательно рассказал, но все равно встает вопрос, а вот потом-то гражданская война, а вот потом-то как? Вопрос, прозвучавший в СМС-сообщении, они просто не знали, что будет потом. Это, видимо, о солдатах, которые сказали, хватит мировой бойни, нужна революция, и повернули штыки против царя. Сергей, как бы вы прокомментировали эту тему? Чем воевали в гражданскую? Почему воевали в гражданскую? Почему те, кто не хотел воевать на Первой мировой, стали все-таки воевать во время гражданской войны? И кто виноват?
Давайте начнем с первого вопроса. Чем же воевали? Вот любят говорить, что воевали на царских запасах. Смотрите, сколько мы все произвели, как это было много. Что вы говорите о какой-то отсталости? Извините, давайте я вам приведу просто две цифры. Вот просто пара цифр.
Итак, да, давайте. Тут какая-то красивая умная книжка у Сергея.
Да, я порекомендую всем интересующимся участием России в Первой мировой войне замечательная книга. Книга Бескровного, выдающегося отечественного историка, «Армия и флот России в начале 20 века. Очерки военно-экономического потенциала». Вся книга — это одна сплошная статистика. Голая статистика. Итак, цифры. За годы войны русские оружейные заводы произвели 3 189 717 винтовок.
Извините, в первой части эфира Сергей сказал, что у нас было 19 миллионов призванных в армию.
Теперь, сколько мы получили от наших союзников? Из США мы получили, из союз, я не буду все страны перечислять, ладно, из-за рубежа мы получили 2 461 тысячу винтовок. Тоже немало, практически немало. Столько же. 700 тысяч захватили у наших противников. Почти 4 миллиона 700 тысяч винтовок у нас было перед началом войны, мобилизационный запас. Всего это порядка 11 миллионов винтовок. Цифра не маленькая. Но говорить о том, что в годы гражданской войны воевали только этим, это неправильно. Заводы-то продолжали работать. Заводы тоже продолжали работать и выпускать военную продукцию. Первый момент. Второй момент. Поставки наших союзников, в кавычках бывших, стран Антанты, Белой гвардии. Это тоже было. Одному Деникину порядка 500 тысяч винтовок поставили. Что, это мало, что ли? Это достаточно внушительная сумма. Извините. Поэтому говорить о том, что воевали только царскими запасами, это неправильно.
Так, давайте мы от этого все-таки уйдем. Вопрос о природе гражданской войны у нас подвис, и, наверное, придется нам к нему вернуться в следующем эфире, потому что я обещал, что у нас будут возможность принимать звонки. Напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. У нас уже, как всегда, целая очередь звонящих радиослушателей. Давайте мы попросим нашего звукооператора подключить один из звонков. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий, Москва. У меня два вопросика. Смотрите, вот я где-то читал то, что когда шла Первая мировая, все гвардейские части практически императорские погибли. И как бы это очень сильный вклад повлияло на революцию. Ну, там, то, что силы все его ушли, вот этот егошний, так сказать, свет, да, как бы так ли это, как бы, ну, имеет
спасибо значение, за ваш вопрос, да. Сергей, как бы вы его прокомментировали?
Смотрите, действительно, потери в годы Первой мировой войны были огромные. Россия потеряла порядка 1 700 000 человек. Хотя современные некоторые историки считают, что до 2 000 000 человек. Гвардия, наиболее подготовленная и наиболее сильная часть русской армии, действительно участвовала в войнах чуть ли не с первого дня. По сути, она полностью погибла еще в 15-м году. По сути, вся русская регулярная армия во многом полегла на полях сражений Первой мировой войны. В пехоте до военных офицеров кадровых осталось всего 4% к 17-му году. Можете себе представить. Действительно, потери были катастрофические. Говорить о том, что вот прям это было как-то фатально, ну, я не думаю.
Сергей, извините, я вас перебью. Тут есть другая сторона этой медали. Ну, во-первых, погибло огромное количество и рабочих, которых призывали в армию, и крестьян, которые должны были делать революцию, которых тоже перебила эта война. Их погибло больше, чем любой гвардии, во всяком случае, количественно. Ну и еще один важный момент. А что это за великая историческая миссия мудрого царя-батюшки, который уничтожает свет армии? Ради чего? Ради ничего или ради интересов крупного финансового капитала? Ну, вопрос риторический. У нас много звонков и много сообщений, поэтому я хочу одно очень такое современное сообщение прочитать. Просто без этого, я думаю, будет неправильно продолжать наш эфир. Подскажите, а современная грабительская политика населения вас не настораживает? Скажите, пожалуйста, это второе сообщение. Почему стремление к справедливости 100 лет назад было сильнее людей, чем сегодня? Ну и сообщение Сергея. Так мы к этому возвращаемся. Видимо, имеется в виду к ситуации, которая вызвала Первую мировую войну. Сергей, несколько слов. Как вы думаете? Возвращаемся к этому?
Я думаю, что да. К сожалению, если анализировать современные события, вот этот вот мировой капитал, разделение на глобальные корпорации, это очень напоминает те монополии начала 20 века. И политика их, по сути, такая же, как и тогда. Мне кажется, здесь ничего особо нового не было придумано, ничего не меняется. И очень похожие, и самое главное, меня пугают больше очень такие похожие настроения в обществе. Понимаете, начало 20 века проходило под эгидой, что войны больше не будет, все. Войны себя исчерпали, это пережиток прошлого.
Да, невозможно, когда пулеметы, аэропланы,
конечно,
газ воевать
конечно.
Нельзя.
И сейчас в обществе очень похожие настроения, и ответом на эти настроения были две мировые войны. Извините.
Да, Сергей, я вас все-таки перебью. У нас много звонков в очереди. И прежде чем ответить на ваш звонок, хочу подчеркнуть. Сегодня мы сталкиваемся с очень страшной ситуацией, когда рост национализма, рост квазипатриотизма практически везде. И правых консерваторов создает предпосылки для того, чтобы корпорации при помощи своих национальных государств вцепились друг другу в глотку. Предотвратить это важнейшая проблема и задача, но это не совсем то, о чем мы говорим в эфире «Революция». Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день. Мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Спасибо вам вот огромное за то, что вот вы за 30 долларов, так сказать, не продали свою душу. Клятвы не изменили, так сказать, присяги военной Советскому Союзу, которую давали. Вот, я хотел сказать... Вот. Ну, чтобы, допустим, не бояться. Ну, вот вы сказали, Фурману сказал, говорит, великую Россию могут сделать великие перевороты. А как Ленин говорит, в конечном счете вопрос о власти решается силой. То есть вот люди во многом боятся сказать, сценария украинского, но еще это надо, так сказать, объединяться вокруг КПРФ, так сказать, и
Так. Нечего, так сказать, спасибо. Ну, давайте так, о том, как и где и вокруг какой партии объединяться, мы с вами обязательно поговорим в других эфирах. А сейчас продолжим наш разговор. Довольно важный такой злой вопрос от Виктора Рудницкого пришел, телеграмма. Ну, какой крупный промышленный капитал? Это, видимо, имеется в виду о причинах войны. Россия вступилась за православных сербов, точно так же, как сейчас за Лугодон. Вот, видимо, в чем причина-то войны, Сергей. Мы с вами тут про какие-то империалистические противоречия.
Ну, тогда, наверное, забыли еще добавить проливы, о которых мы так долго мечтали, о которых мечтал как раз государь-император Николай II. Наверное, еще об этом тоже можно упомянуть. Знаете, что значит никакой крупный промышленный капитал? Россия была к началу войны одним из таких лидеров по потреблению и иностранных инвестиций. По сути, наша промышленность
тяжелая. Только я напомню, крупная... это были займы, которые давались России, это не были подарки, да?
По сути, она вся была, наша крупная промышленность была создана на иностранные деньги. Извините, надо было за эти деньги отвечать.
Да, и за эти деньги заставили отвечать, да, и интересы российских корпораций, да и не только их. Плюс надежда на то, что действительно великая Россия с великой армией, с великим царем и великим гвардейским корпусом, среди которых действительно этих людей были настоящие герои, тут же всех победит. Вот, к сожалению, эти иллюзии, они оборачиваются страшной ценой и страшными трагедиями. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Сергей, мне как раз вот вопрос. Алло, слышно меня?
Да-да, конечно, мы вас слушаем.
Вот по этому поводу. Вы можете вот по-быстрому привести данные, какие крупнейшие военные предприятия той поры принадлежали иностранному капиталу? И какую опасность это несет? Я вот слышал, что Путиловский завод, оказывается, он назывался Путиловском, а принадлежал фактически французам. Спасибо.
Так, но основная масса военных заводов у нас, конечно, находилась, подчинялась казне. Так, к примеру, Тульские, Сестрорецкие оружейные заводы. А в том же самом Путиловском заводе я сейчас, к сожалению, точно вам не скажу, но иностранный капитал там был. А в том числе французы вкладывали в него деньги. Почему? Потому что там производились артиллерийские орудия по французским моделям.
Я добавлю, что нефть контролировалась довольно сложной группировкой, которая формально была российской, но реально крайне зависела от франко-англо-американского и так далее капитала. А электротехническая промышленность, на самом деле, была под немцами, что вообще парадокс этой ситуации.
Понимаете, дело в том, что российский военно-промышленный комплекс перед Первой мировой войной был очень крайне-крайне слабо развит. Кроме того, он к началу войны переживал определенную стагнацию. Дело в том, что военных заказов было не очень много, наблюдалось такое явление, как отток квалифицированной рабочей силы. Это была большая беда. И когда началась война, когда нужно было его восстанавливать, рабочих рук не было. То есть тут проблема не в том, что он принадлежал кому-то там, кому-то иностранному капиталу. Он принадлежал казне во многом. Но заводов было очень мало. А нарастить производство у нас не было мощностей. Понимаете, в Англии в годы Первой мировой войны было частым явлением национализация. У англичан, кстати, заводов было еще поменьше оружейных, к примеру, чем у нас. Но у них было такое явление, как национализация. Они не стеснялись, к примеру, ставить контроль государства над частными предприятиями в годы войны. У нас почему-то этого не делали.
Но, кстати, я напомню, что к концу, к концу предреволюционного периода Первой мировой войны, к концу 16-го года в России возникли еще и огромные проблемы со снабжением, в том числе снабжение продовольствием в Петрограде, что послужило одной из непосредственных причин, или, я бы сказал, поводов для массовых выступлений. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире. Мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже как вот преподаватель военной истории в военной академии. Ну, честно говоря, я внимательно прослушал всю вашу передачу, для меня вы неубедительны.
А что бы вы хотели возразить?
Ну, в общем, тут с телефоном звонки возражений, кстати, нельзя все эти высказать, но неубедительно.
Хорошо, давайте сделаем так. Я всегда оставляю свою почту buzgalin@mail.ru. Напишите, я буду рад их воспроизвести. Мы обязательно обсудим, и не только с Сергеем, ваши конкретные возражения. Хорошо? Факты на факты, цифры на цифры. Конечно, хотя радиоэфир, конечно, это не только и не столько профессиональный исторический анализ, сколько обобщение и спор, скорее, мировоззренческий и общественно заостренный, я бы сказал, идейный, в хорошем смысле слова. Письмо от Анатолия Железнякова, он постоянно шлет сообщения, а я все время смс-сообщения называю письмами по старой памяти. Хотя меня критикуют радиослушатели. Доллар мутит разум, восклицательный знак. Сергей, как вы думаете, действительно доллар мутит разум, или это что-то перпендикулярное к нашему эфиру?
Я, честно говоря, понять не могу, к чему это сообщение.
Вот доллар у меня такое мутит ощущение, разум, что оно мутит,
нас
немножко
или кого-то
связано
других
с контекстом. Еще одно сообщение. Зато святая антисоветская Россия, в кавычках, занимает первое место в мире по производству лжи на душу населения. Это тот же Железняков. Видимо, это в продолжении этого сообщения, да? Ну, давайте мы ваше обращение просто рассмотрим как призыв по максимуму стремиться к объективному анализу, хотя, естественно, без определенных общественных окрасов, тонов разговор невозможен. Еще один звонок.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я слышал такую вещь, что после 1905 года Николай вывез годовой бюджет во Францию. Но странное дело, потом через года через два Франция дала кредит на 1 миллиард рублей. Вот. Правда это или нет, что Николай держал деньги во Франции?
Ну, спасибо. У нас существует огромное количество мифов. Я боюсь, что это тоже из этого числа, равно как и миллиарды в опломбированном вагоне, который привез Ульянов, о чем мы специально потом поговорим. Не знаю, Сергей, по-моему,
чистая
мифическая идея.
Миф.
Да. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, я не историк, я простой обыватель, обывательница. Вот, и меня интересует тема, которую вы сейчас развиваете. Давайте я хочу вернуть вас к началу вашей передачи. Это связь Первой мировой войны и революции. Вопрос у меня вот какой. Вот и по моим понятиям не могла быть революция произойти в нашей стране, если бы не одно обстоятельство. По сути, социальный пирог, если можно так выразиться, в Российской империи, был таков, что подавляющее большинство составляло крестьянство. А если следовать учению Маркса и Энгельса, то основная социальная сила революции – это пролетариат. Так вот, при таком соотношении революция не могла произойти. А произошла она потому, что была искусственно стимулирована. Вот я хочу задать вопрос вашему гостю. Если он сможет ответить, будьте добры.
Ну, давайте, да. Я адресую его к Сергею и сам постараюсь ответить. Ну, мы поняли ваш вопрос. Извините, просто время очень быстро бежит. Сергей.
Понимаете, что значит, она была искусственно инициирована? Кем? Что значит?
Ну, видимо,
извините,
тем, кто развязал Первую мировую войну.
Миллионы людей, которые переживали в окопах, которые это все видели, люди, которые жили в тылу, которые там в неимоверных условиях трудились, крестьянство, которое переживало также жесточайший кризис и были колоссальные проблемы со снабжением. Ну, извините, тут дело, мне кажется, не в какой-то там теории, это в том, что сама объективная ситуация, сложившаяся к 1917 году, сама приводила к революции.
Сергей, я вас перебью. Ну, как человек с профессиональным марксистским образованием и профессионально занимающийся марксистской теорией, я могу сказать, что, во-первых, теория революции, где пролетариат вместе с буржуазией и уж тем более вместе с крестьянством, средним и беднейшим, а также пролетарскими слоями деревни, выражаясь таким кондовым старым советским языком, делает буржуазную революцию, это абсолютно марксистская теория. Она адекватна и для того, что писал Маркс, и для того, что писал потом Ленин и практически любые другие теоретики. Ведь началось-то все с буржуазной революции, потому что у крестьян, именно у крестьян не было земли. Именно крестьяне хотели превратиться в реальных производителей общественного богатства, а не быть батраками у помещиков. А такая пролетаризация, причем варварская пролетаризация крестьянства, шла безумными темпами в Российской империи накануне войны. Ну и сама война была результатом промышленно-финансово-государственно-бюрократического военного феодального империализма. Я вот называю черты, которые тогда выделяли практически все, от кадетов и меньшевиков до эсеров и большевиков. Россия была страной, где господствовали крупные корпорации вперемешку с помещиками, государством, которое контролировало ключевые ресурсы, Министерство двора было самым богатым в стране, ну или одним из самых богатых в стране и так далее. У нас есть совсем немного времени. Я прошу принять еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать, что основная причина революции не в том, что там экономика, это уже последствия, а в том, что Николай II изначально был не готов к такой миссии, что он будет управлять страной, потому что должен был, короноваться совсем другой человек, по идее. Потому что, ну, в общем, с Николаем Вторым кризис монархии, короче говоря, ускорился, и что-нибудь бы все равно бы обязательно произошло, так не война, так что-нибудь еще, потому что, ну, в общем, короче говоря...
А вам не кажется, что общественная система, в которой все зависит от того, кого посадят на трон, как-то она слаба, да, неадекватна? Нельзя же так строить всю жизнь, когда все зависит от того, какое настроение или какие личные качества у царя-батюшки?
Был слабый, жена ему управляла, или Распутин, потому что сам он принимать решения не мог, как показал.
Молодой человек, я вас не про это спрашиваю. Я говорю, вы считаете правильным монархический строй, при котором все зависит от того, сильный или слабый царь сидит на троне?
Просто бы, если бы не Николай II, это монархия продержалась бы дольше бы, там, может быть, еще лет 10 хотя бы.
Ну, может быть, лет 10 хотя бы. Сергей, как вы думаете?
Ну, может быть, хотя бы лет 10 действительно до Великой депрессии. Почему бы и нет? Но факт тот, что сама система переживала жесточайший кризис. Сидел бы там Николай II, сидел бы там условно Александр, там, не знаю, 4-й, толку было бы не было. Сама система находилась в кризисе. И сделать здесь ни одна сильная личность ничего не могла. Не надо преувеличивать личностный фактор в истории. Да, он важен, но он не имеет решающего значения.
Да, мировую войну, я думаю, начали бы державы, даже независимо от того, какой царь сидел в России. А про это мы уже говорили не раз. Еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит... Пожалуйста, коротко, вы поймите меня правильно. Значит, все эти факторы огромные, правильные, вы говорите все это то. Но представьте себе, что Николай II передал власть своему брату, и он ее взял. Вот это вы поймите. И тогда ничего бы не было. Была бы конституционная монархия, привет и так далее. А вы... Вот эти факторы противоречивые всякие у нас создались, которые во всем мире есть и были, и у всех почему-то не привело к каким-то страшным последствиям, а у нас привело.
Хорошо, таким спасибо. Образом. Извините, у нас очень мало времени осталось. Хотелось бы ответить на ваш вопрос. Ну и мне тут написали. Девушка сказала, пролетариата не было, а мы о корпорациях и буржуазии. И, наверное... Важный вопрос. А действительно ли народ был счастлив в феврале 17 года другого царя видеть на троне?
Знаете, настроения были, если я говорю за армию, потому что я занимаюсь военной историей, могу сказать, что в армии настроения были категоричные. Монархии быть не должно. Все.
Это правда. И более того, это настроение было господствующим в среде практически всех. Крестьяне, я напомню, трудовая партия в Думе, когда ее только пускали на порог этого псевдодемократического учреждения, требовала превращения земли в общественное достояние. В конце 16-го года царя-батюшку практически не любил никто. Армия в первую очередь, mm-hmm. причем армия вся, на самом деле, включая большую часть офицерства и, наверное, добрую половину генералитета, конечно. Если не большинство генералитета. Царская система была не нужна интеллигенции, царская система была не нужна большей части буржуазии, хотя, естественно, были и те, кто боялся народа больше, чем того, что им не дадут возможности нормально производить капиталистические ценности. Но по поводу пролетариата. Я еще раз хотел подчеркнуть то, о чем мы не раз говорили в эфире. В России был пролетариат, был очень развитый промышленный пролетариат. Он быстро рос и формировался как активный класс. Во-вторых, огромная масса крестьян буквально на глазах за начало 20 века превратилась из классического общинного крестьянина в батрака, в сельского пролетария. Те, кто сидел на земле, имели участок, который не давал им возможности прокормиться, поэтому блок пролетариата города и крестьянства в деревне – это была массовая база для революции, которая поначалу была буржуазной, которую поддержала либеральная интеллигенция и социалистическая интеллигенция. И лишь незначительная часть буржуазии, боявшаяся любых потрясений и желавшая кормушки коррупционные от царя-батюшки больше, чем возможности спокойно делать деньги, была против. Ну и некоторая толика дворянства и некоторая толика духовенства. Хотя духовенство тоже поддержало буржуазную революцию. Да. Кстати, давайте не будем забывать, да, что не нового царя требовал Синод, да, если я не ошибаюсь, конечно.
Они требовали патриарха.
Они требовали патриарха свободного, конечно. И убрать царскую власть. Так что да. Консенсус был почти полный. Вот почему из этого потом получилась социалистическая революция, это, наверное, самый интересный вопрос. Но, к сожалению, вот Сергею пора говорить вам до свидания. Спасибо, Сергей, за то, что вы были сегодня в эфире. Напомню, Кондратенко Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, военный историк, сегодня вел с нами диалог о войне и революции.
Что пригласили.
Да, но не последний раз, я надеюсь. А я в последние секунды хочу еще раз сказать. Первая мировая война оказалась закономерным результатом той общественно-экономической системы, которая сложилась в мире и которая сложилась в России. Эта война, при том, что действительно были и офицеры, и солдаты, и генералы, совершавшие подвиги на полях сражений, в целом оказалась страшной бойней. Бойней, которая привела к гниению в окопах и к необходимости мира, о чем говорили все. Эта война привела к тому, что крестьянин с винтовкой, рабочий с винтовкой, интеллигент с револьвером оказались сторонниками мира. Именно они потребовали мир народам. Именно крестьянство, которое было загнано в окопы, сказала земля крестьянам. Именно тогда рабочие в конечном итоге поняли, буржуазия ведет их в тупик, и они сказали: фабрика рабочим. До встречи через неделю.